Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да-да-да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Мария Бочинина сегодня.
Здравствуйте,
со мной.
С днем знаний всех. Так, чтобы никто не волновался, сразу объявляю для тех, кто присоединился. Тута Ларсон завтра будет на своем рабочем месте. Да, да. Ничего у нас не меняется, у нас просто все хорошо, у нас очень дружный и хороший коллектив. Так, вот нам. Ой, боже, сколько фотографий прислали. И да, прислали про писателя Крапивина, который вот писал для детей, да, и в День знаний ушел в мир иной. Великий писатель, если не читали книг, почитайте своим детям. Особенно, конечно, мальчик со шпагой, хочется все время вспоминать. Так, о чем речь?
Собственно, о том, что сегодня 1 сентября, День знаний, мы вас с этим и поздравляем. Ждем ваших сообщений к нам в Viber и WhatsApp. Расскажите нам, как ваш День знаний проходит вот в новых условиях, в новых пандемичных условиях. Куча ограничений всяких, где-то линейки отменили, там учителя должны быть в масках, детей разводят по разным классам, они не могут выйти там никуда, кроме как поесть и пописать. И перемены разные все.
Я вечером как-то рассказывала, сейчас еще расскажу. У меня подруга в Питере. Обычная школа, российская, я имею в виду, не какая-то там частная, особенная. В общем, она заскриншотила вот эту переписку в родительском чате. Чтобы выйти в туалет ученику 4 класса...
Нужно просто подать заявку на госуслугу.
Да, и там одно окно. В общем, его будут провожать. Перед туалетом будет стоять кто-то, кто будет проверять, нет ли там в туалете кого-то другого. Извините за туалетные истории, но это действительно, знаете, мороз крепчало, все такие, может, на удаленку? А понимаем, что на удаленке вообще с ума сойти можно. Мы же это уже прошли и немножечко сказали, нет, хватит нам с этого. Давайте я вам напомню. WhatsApp и Viber. 8-967-200-9702. Это сюда писать, а звонить 8-800-200-9702. Голосам тоже всегда рады. Еще в YouTube-трансляции у нас.
Да, смотрите. Ну, помимо того, что сегодня День знаний, 1 сентября это еще и начало осени, нового месяца. А у нас каждый раз, когда новый месяц, все время что-нибудь новое происходит. Ну, новые законы вступают в силу, да. Какие-то новые нормы и все такое. Вот мы сейчас вам расскажем, что нового будет в сентябре.
Справка. С 1 сентября станет возможным возврат страховки при досрочном погашении кредита. Вернут, само собой, только деньги за неиспользованный период страхования. Чтобы их получить, нужно подать заявление в течение 7 календарных дней после погашения кредита. Если был страховой случай, то деньги возвращаться не будут. Вступает в силу закон об усилении патриотического воспитания в школах и вузах. Этим законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. Учреждениям дан год на то, чтобы скорректировать свои программы. Помимо этого, с сентября в России появится федеральный регистр граждан, имеющих право получать медикаменты за счет федерального и регионального бюджета. То есть человек, которому нужно лекарство, теперь не останется без него, потому что все будет посчитано и заранее включено в бюджет. Также упростятся две процедуры. Малоимущие смогут быстрее оформить банкротство, причем сделать это можно будет бесплатно и через МФЦ. А налоговые инспекторы получат возможность закрывать неактивные ИП без суда. Это коснется тех, кто не предоставлял документы отчетности в течение последних 15 месяцев, имеет недоимку или задолженность.
Ну, в общем, с этим нам сегодня, ну, теперь с сегодняшнего дня нам
придется жить. Да. Да, давайте вот пару фраз хочется прочитать. Латвия, 1 сентября, это в YouTube пишут, что первый звонок у нашей сельской школе состоится сегодня утром в актовом зале школы, как обычно. Без масок живем на границе с Литвой. Я знаю, что в Латвии вообще все было очень свободно. У меня там подруга живет, у нее там вид на жительство, она на работу туда уехала жить. И, в общем, как-то, когда она сюда приезжала, она все время в шоке была. Ну, вот такая ситуация. Так, пишем 8-967-200-9702. И давайте теперь, конечно, вот от масок к маскам, да, про вакцинацию поговорим.
Да, тут стало известно, когда будет проходить массовая вакцинация от коронавируса. Вот, но говорят, что эта история будет совершенно не скоро, где-то после ноября-декабря, поэтому пока переживать не стоит. Но, правда, вакцину будут получать уже с сентября. Первыми это будут лица, такая официальная формулировка, лица из групп риска, в частности, учителя и врачи. И вот здесь огромное количество вопросов.
Так, друзья мои, ну, во-первых, сразу скажу, в Минпросвещении исключили принудительную вакцинацию учителей, а их уже привили перед 1 сентября, и вот об этом было много разговоров. Давайте сейчас пообщаемся с аллергологом-иммунологом. Владимир Блебок у нас на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здрасте. Доброе утро.
Доброе.
Владимир Анатольевич, смотрите, когда говорят про массовую вакцинацию, все сразу начинают думать, что всех учителей и врачей, в первую очередь, да, ну, про них говорят, что в первую очередь, что им достанется эта вакцина. Всех загонят в один кабинет и скажут: так, пока не привьетесь, вы отсюда не выйдете. Это правда или нет?
Ну, это вы какие-то страшилки рассказываете людям.
Нет, ну, я утрирую,
зачем,
понятно.
Зачем людей пугать, зачем?
Так вот мы поэтому вам и позвонили, значит, чтобы вы успокоили.
Вакцинация, ну, объявлена на всех уровнях, она будет добровольной. То есть хочешь – прививайся, хочешь – не прививайся. Угу. Значит, что касается, ну, педагогического состава, я бы сказал так, профессорско-педагогический состав, и преподаватели и так далее. Вот, ну, честно говоря, вот последние данные, которые были, что у нас дети как раз в тихой форме и переболевают этим коронавирусом, и среди них процент вот имеющих антитела гораздо выше, чем в среднем популяции. То есть дети-то как раз вирус этот распространяют. Поэтому совершенно естественное стремление, как бы сказать, высокого начальства, значит, защитить работников от коронавирусной инфекции, с учетом того, какой у нас возрастной состав педагогов и преподавателей. Ну, опять, хотите – прививайтесь, хотите – не прививайтесь. Я не думаю, что там будут какие-то законы приняты или постановления, что если не привитой, то отстраняют от работы. Потому что, ну, прививка от ковид, она в обязательный перечень при приеме на работу, она не включена, поэтому, как бы, тут дело будет сугубо добровольно.
А как же вот эти разговоры, что любой директор или любой главврач может манипулировать своими сотрудниками, потому что они от него зависят, и если они не будут делать эти прививки, то будет давление вплоть до увольнения?
Ну, вы знаете, вот в некоторых регионах вот до сегодняшнего дня, например, сохраняется ситуация, когда до 65 лет люди должны соблюдать самоизоляцию. В некоторых регионах вот только-только начали отменять вот это требование. А сколько педагогов там старше 65 лет? Это одна ситуация. Другая ситуация. Мы же знаем, что чем старше человек, тем тяжелее он переносит коронавирусную инфекцию, тем выше вероятность нехорошего исхода. Вот. Другое соображение. Поэтому говорить о том, что вот, наверное, молодежь, которая там начиталась всяких интернетов, будет брыкаться и будет говорить: нет, я не буду. Вот. Но люди в возрасте там 60 там, плюс-минус, старше 50, я думаю, что все с удовольствием пойдут сделать эту прививку.
Владимир Анатольевич,
это лучше привиться, чем потом с трубкой лежать на аппарате.
Владимир Анатольевич, а вы будете прививаться?
Да вот жду, не дождусь, пока у нас вот эта прививка появится. Конечно, буду. Угу. Потому что у меня пациенты постоянно, кто перенес ковид, кто с подозрением на ковид.
Понятно. Спасибо вам большое. Владимир Блебок, аллерголог и иммунолог. Я, честно говоря, еще пока не решила. Моя мама сказала, что будет прививаться. Но она в группе риска по возрасту. Вот. В общем, но у меня есть такое опасение, что дети, они действительно сами-сами-то легко, а как принесут, потом расхлебывают.
Да, вся семья не оберется.
Себя.
Да. Ну что ж, следим. Видите, пока все вот эти разговоры, что будут обязательно заставлять прививаться и врачей, и учителей, ведь... Ну, пока все это не подтверждается никаким образом. Делаем небольшой перерыв, сразу после него продолжаем. Валентин Алфимов и Мария Баченина в студии.
Но вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Бачинина. Здрасте, друзья. С праздником вас, 1 сентября. Ура, день знаний, дети в школе. Можно немножко выдохнуть?
Можно выдохнуть. Ну, кому, а кому и вдохнуть глубоко. Сегодня в суде очередной виток дела актера Михаила Ефремова. На этот раз он сам рассказывает о событиях 8 июня. Ну, если несколько цитаточек взять. Я смутно начинаю помнить этот день с 17-18 часов вечера. В это время я вышел из дома, я ездил на такси, искал пиво. Помню, что за карточкой залезал в машину то ли у паба, то ли еще где-то. Ну, вот и дальше вот эта чепушатина. Я правда не понимаю, откуда во мне наркотики. Я не помню удар.
Стал приходить в себя у следователя, там меня стало
отпускать. Мне хочется в этот момент вот это напомнить ему удар только между глаз. Вот серьезно, меня порождает такой взрыв гнева, потому что вот этот период времени между тем, как он говорил, что все, я кончился, я не могу не признать вину, да, я сяду.
Ой, вот это нет все. Больше Миши Ефремова.
Да, вот это все, вот это вот сопли и слезы на кулак, и вот эти съемки на бордюре, и вот сейчас вот такое. Ну, это действительно, конечно же, картина маслом. Причем в этом случае, конечно же, судебной системе надо гораздо жестче обходиться с вот такими поворотами.
И... Подожди. Да. Смотри, судебная система, все, конечно, классно, но суд не доказал его виновность. Суд не доказал его виновность, мы не можем говорить, что он виновен в этой аварии.
Да, да? Понимаешь, это да, но с другой стороны, там настолько затягивается дело, что оно другое бы, были бы другие фигуранты, оно бы решилось еще позавчера.
Это правда, здесь я спорить не буду.
А тут уже, ребят, это уже не смешно просто.
У меня, честно говоря, из всех вот этих цитат, которые сейчас гуляют по интернету, цитата Михаила Ефремова, как раз вот то, о чем Маша говорила, что я смутно начинаю помнить этот день 17-18 вечера, может, я сам подался, может, меня втянули в машину, я был сильно пьяный, я правда не понимаю, откуда во мне наркотики, я не помню удар, и помню, вышел оттуда, меня встретили друзья, я видел на экране человека себя в жутком состоянии и так далее, так далее, так далее. Меня, честно говоря, среди вот этих всех цитат, которые есть, больше всего удивляет, смущает, возмущает следующее. На видео, где я признаю вину, вырезали звук «не». Это сказала моя жена. Она лучший звукорежиссер страны.
О, как. Ну, а помнишь еще, когда у его жены брали интервью, вот в самом начале всего этого дела, она сказала, что он прекрасный актер, там все такое, и ее как раз спросил журналист, и сейчас он играл, ну, вот это вот на поребрике сидя, все кончится, Миша Ефрем, и да, и сейчас он тоже играл. То есть какие-то вот такие, знаешь, вот какие-то вбросы, намеки, но все равно это все не рождает того, а вдруг не виноват, а рождает только, ну, по крайней мере, я за себя говорю, возмущение в крайней степени. У нас на связи Алена Мартынова.
Спецкор комсомолка, которая следит за этим делом, который в Басманном суде. Это же в Басманном суде происходит, да, Алена? Или в Пресненском?
Нет, это Пресненский район.
Который в Пресненском суде уже прописалась буквально.
Да, Алена, доброе утро. Да, скажи, пожалуйста, вот меня что интересует. Вот это все действительно, ну вот ты там присутствуешь, да, присутствуют люди и так далее. Вот это действительно все превратилось уже в фарс и ждать какого-то, ну не знаю, финала этой пьесы уже неинтересно. Или он уже предсказуем, или все действительно серьезно, а нам тут странно деле... по-другому кажется.
Нет, вам правильно кажется, что это действительно все уже стало таким каким-то большим фарсом, это какой-то бесконечный сюр, особенно после вчерашнего заседания, которое длилось 11 часов, и мы все это видели, слышали, стенографировали. Действительно, есть такое впечатление, потому что самое главное, что вчера произошло, зачитали в суде показания Михаила Ефремова, которые он дал через 10 дней после аварии. До этого они составляли тайну следствия, а в суде всю дорогу Михаил Олегович нам признавался, что ничегошеньки не помнит. И тут он, значит, рассказывает следователю, там, по-моему, 18 июня, этого года, что вот выпил, отмечал такой-то праздник. Вечером ему поступил звонок, там друг по имени такой-то сообщил, что у него беда, значит, там с мамой. Он поехал искать врачей, будучи пьяным. Он выехал на Садовое кольцо, он столкнулся. То есть, оказывается, спустя 10 дней после аварии Михаил Олегович, несмотря на состояние алкогольного опьянения, все помнил. А теперь вот он отказывается и говорит, что тогда он оговорил себя, пошел на поводу у общества, которое требовало его покаяния. А теперь вот он действительно не верит, что он был за рулем, и требует у суда установить то, кто был тем самым водителем, который вез его невменяемого в его машине и устроил ДТП этому участию.
Алена, а вот этот, вот эти показания, во-первых, все говорят, ну, я так полагаю, что это вторят адвокату потерпевшей стороны, что свидетели не внушают доверия и что они, в общем-то, какие-то ненадежные. Ну, вот последний из них, Иван Бадасян, да, что он ехал мимо и что-то там видел. Вот прокомментируй, пожалуйста, вот это очередное свидетельское показание.
Ой, ну, на самом деле, свидетели, кстати, с двух сторон действительно сильно отличаются. Я не знаю, как бы это случайно так получилось, или все-таки что-то в этом есть, потому что за Михаила Ефремова выступают люди, ну, такие достаточно простые, вот там, со средним, например, образованием. У них там простые специальности. Кто-то из них, как выяснилось, привлекался не только к административной, но и к уголовной ответственности. Вот. А против Михаила Ефремова, например, вчера выступал врач-реаниматолог из Красной зоны. Ну, и вот свидетели, которые выступают на стороне Ефремова, они почему-то все как один ведут себя очень эмоционально. Ругаются, пререкаются с адвокатами-оппонентами. Ну, и вот этот самый мужчина, Иван Бадасян, он вчера рассказал, что в Плотниковом переулке видел, как некий молодой парень в бейсболке, вот он видел его со спины, садился в автомобиль Михаила Ефремова на заднее сиденье. При этом впереди и, в общем-то, на водительском, на пассажирском никого не было. Угу. Ну вот тоже такое, как бы посеял зерно сомнения или, по крайней мере, попытался.
Ален, я слышу, у тебя там шум дороги за кадром.
Да.
Ты опять направляешься в Пресненский суд.
Да, я извиняюсь за этот сумасшедший шум. Это просто какая-то огромная трасса. Я направляюсь в Пресненский суд. Сегодня в 11 часов стартует заседание, которое, кстати, может стать одним из последних, потому что нам фактически ничего уже не осталось. Михаил не прямо вчера дал показания, то есть нам остались. Сегодня мы заслушаем свидетеля, остались трения сторон, и, в общем-то, все, потом небольшой перерыв перед переговором.
А как относится суд? Или он никак, ну, я имею в виду судья, или он никак не выказывает свое вот отношение к происходящему?
Ой, ну, значит, я могу сказать, как считают Михаил Ефремов и его адвокат Ильман Ташаев, они обижаются, что суд как бы их дискриминируют. Все время они подают какие-то ходатайства, просят провести какие-то экспертизы, направить Михаила Олеговича на, значит, к психиатрам, там, на лечение для восстановления памяти и так далее и тому подобное. И все время судья Елена Абрамова, женщина, очень красивая, но очень строгая, она им все время отказывает. И вот они обижаются, что как бы нам ничего нельзя, как вчера говорил Михаил Ефремов, а им в стороне обвинения можно все. Ну, вот такое есть мнение.
Алена, а у тебя есть возможность понаблюдать за эмоциями судьи?
Ну, вы знаете, она женщина, безусловно, опытная, поэтому, конечно, я обращаю внимание на такие моменты. Ну, как правило, ее лицо, оно очень беспристрастно. То есть,
как игрок в покер, она... да?
Да, изредка она удивляется, например, там, когда свидетели вчера назвали ее госпожа Абрамова, обратился к ней свидетель, то есть она не прям, она очень удивилась, так, ну, немножко приподняла бровь, говорит, ну, как бы я, ваша честь, ко мне обращайтесь. Угу. Другой свидетель называл ее товарищ, судья. Ну, в общем, вот на такие моменты изредка она реагирует, а так кажется, очень, ну, такой спокойный. Угу.
Да, Ален, спасибо большое, удачи тебе сегодня, ждем от тебя новостей.
Спасибо.
Алена Мартынова, наш спецкор, который следит за делом Михаила Ефремова, за делом по вот этой страшной аварии, которая произошла 8 июня, да, 8 июня на Садовом кольце. Ну, что ж, ждем. Тем более, что видите, как Алена говорит, что осталось совсем немного. Будем надеяться, что скоро разрешится.
Да уже устали. А дяденька так вообще сказал, что мне примерно хочется, чтобы время посадили, независимо от того, что там было на суде. Ну, я вот подписываюсь. Это наш коллега с другой радиостанции. Это пишет, что хочется, чтобы... Я подписываюсь. Да, не стесняюсь абсолютно.
Лист царапанный мелко, листочек в линейку. Ты играешь в себя, тебе бросаю копейку. Высечи сквозь темы избитой, твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь. Аборт. Без тех, кто освоил четвертый аккорд. К тебе тянет людей, как магнитом. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
И делаем это вместе с вами, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Баченина.
Здравствуйте, здравствуйте. Давайте я всем напоминаю средства связи. Звоните, пишите в удобной вам форме, общайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон студии «Комсомольской правды». WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И YouTube-канал «Комсомольская правда». Прямая трансляция. Там можно слушать, общаться, переписывать. И так далее, и так далее.
Да, смотрите, лето кончилось.
Ну, спасибо. Ты добил нас танцем или чем-то.
Почему? Для многих это хорошая новость. Не Я сейчас знаю. Открываю ленту новостей, открываю свою ленту Фейсбука, и коллеги даже пишут, коллеги, говорят, и слава богу, вот читай, уф, наконец кончилось лето, тяжелым, как у меня было, тяжелым для меня оно было, словно целый високосный год.
Миша Нибер, наш коллега
вас?
Из Калининграда
Да, рады пишет. Осени. А ему отвечают из Питера наши коллеги тоже, что вообще-то есть уже предложение праздновать Новый год, как наши далекие предки с 1 сентября. Ну, потому что лимит вот этой всей дряни, которая была на 2020, уже переполнил тазик.
Вообще, конечно, лето, оно, вот смотри, мы в марте ушли на удаленку, да? Вот прям долбануло по самой голове. И с марта я все ждала лета. Сейчас вот оно закончится. А потом, когда оно началось так незаметно, мы еще были на удаленке, и как-то вот это вот лето все для меня не началось, а потом оно бах и кончилось. Нет, не
То
очень...
То есть, ты не успела начаться, уже кончилось?
Ну да, ладно, еще учитывая, лето. Что... У меня бабье лето в мае случилось, я родила. Оно у меня вообще как смазано. А как же 20-то теперь забуду? Я же родила в нем.
Сколько всего было?
Боже, это какой-то сумасшедший. Мне кажется, мы год за пять вот это прожили. Ребята, держимся. Не из последних сил. Обновляемся.
Ну ладно, смотрите, не получилось летом отдохнуть, можете отдохнуть зимой. Ну, правда, многие ездят зимой отдыхать, и это прям классно, хорошо, и можно и на юга отправиться куда-то.
Мне сын переживает. Я сейчас подожди к слову. Мама, мы не съездили на море летом. Я говорю, сын, давай поедем зимой. Холодно же, ответил. Знание географии, да, оцени.
Смотря на какое море.
Ну, да.
Вот. Смотрите, летом не съездили, можете съездить зимой, да. Тем более, что, ну, предложения вроде как есть, но вроде как все равно их боятся покупать. Об этом сообщают нам туроператоры говорят, что ну вот из-за вот этих фейковых новостей о якобы второй волне коронавируса, о второй волне изоляции, что будет еще одна изоляция, вот из-за этого сейчас проседает рынок именно зимних туров. А будет ли вот эта вот вторая волна изоляции или нет? Стоит ли ее опасаться? Нам рассказал Виталий Зверев, академик Российской академии наук. Ну так, на минуточку, да? Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета.
Я бы его не вводил. А как поступят власти, никто же не знает, чем они будут руководствоваться. Ведь карантин, поскольку, ну, на мой взгляд, он уже ничего не даст вот в этой ситуации, которая сейчас. Потому что тогда он был, понятно, зачем. Для того, чтобы процесс растянуть во времени, подготовить больницы, врачей и закупить лекарства, средства защиты и гигиены. Сейчас непонятно, зачем его надо объявлять. Как власть решит, этого никто не знает.
Виталий Зверев, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета.
Ну, если рассуждать из доступных нам сведений, то, с одной стороны, наша экономика, да и не только наша, этого не выдержит, да? Вот. А с другой стороны...
А с другой стороны люди не выдержат.
Ну... Вот сюда же нужно добавить, помнишь, мы говорили по поводу новых введений в школах, что даже самое вот малое обезопасивание каждого, со стороны каждого ведет к наименьшему заболеванию больших масс. То есть вот каждый маленький шажочек, каждая маленькими надетая маска.
Умные люди говорят, маленькими шажочками все будет хорошо.
Да.
Александр Макарчан с нами на связи, член президиума Альянса туристических агентств. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, правда, что с бронированием на зимний период? Падают, рушатся?
Ну, рушиться-то особо нечему, да, потому что пандемию-то объявили еще в конце марта, да, а зимние бронирования, как правило, идут в августе-сентябре, да, бронирование на зиму, да, а так как идет сейчас очень усиленно фейковая новость о том, что 20 сентября страну постигнет вторая волна, и опять, может быть, вторичный карантин, да? Вот на основе этой абсолютной 100% фейковой новости многие люди остерегаются пока покупать зиму. И, естественно, мы понимаем, что 20 сентября абсолютно ничего не случится. И мы ожидаем пика продаж. После того, как люди эту дату переживут, увидят, что все хорошо, и начнут вот после 20 сентября покупать уже, естественно, новогодний отдых, да, там горные лыжи в первую очередь. Да, в Донбассе, в Прельбрусе, в Красной Поляне. Да, вот мы после 20 сентября ждем пика продаж.
Слушайте, а давайте так. Вот, допустим, я боюсь, да, но мне очень хочется. Но вот мы можем как-то сказать тем, кто как я, что случится, если все-таки придется ввести изоляцию? Мне вернут ли эти деньги? Ну, может быть, вот какие-то такие штуки?
Смотрите, тут есть момент. Значит, вот сейчас придумали туроператоры такую фишку, с позволения сказать, да, вы можете, если страна закрыта, скажем, вы хотите поехать в Эмираты,
да,
вы можете забронировать тур в самом дорогом отеле, там, за 10 тысяч долларов, но не заплатить ни одного рубля до тех пор, пока официально не объявят о том, что Россия будет пускать людей в Эмираты, а Эмираты, соответственно, будут пускать россиян. Вот сейчас такую фишку многие туроператоры придумали, и вот сейчас так продаются некоторые туры, подчеркиваю, некоторые туры на Мальдивы, на Сейшелы, в те же Эмираты. Люди не платят ни одного рубля, соответственно, они ни одного рубля не теряют.
Так, а допустим, все-таки те страны, которые нужно платить денежки, если они закроются, мы все
здесь
потеряем?
Смотрите, вот здесь вот это вопрос посложнее. Да? Те страны, которые открыты, а их открыто, давайте честно, Абхазия, Турция и Танзания. Да? Великобритания не в счет, потому что там 14 дней нужно сидеть на карантине. И скажу честно, вот сколько ее уже месяц как открыли, мы еще ни одного человека в Великобританию не отправили. Вот из зимних направлений открыта Танзания. Мы ждем, ну, в первую очередь для людей интересен остров Занзибар. Мы ждем порядка 10 рейсов в неделю из Москвы, 3 рейсов в неделю из Петербурга в Занзибар, ну и, соответственно, из тех аэропортов, которые открыты, из Новосибирска, из Ростова, из Казани тоже ждем рейсы. Ну, там уже поменьше, естественно, чем из Москвы. Вот. Здесь, смотри, какая ситуация. Берется минимальный задаток вот на Новый год, там порядка 10% от стоимости рейса, да. Вот. И даже эти 10%, естественно, если человек не сможет полететь по объективным обстоятельствам, вот пандемия – это объективная, уважительная причина, да, то в этом случае эти деньги будут ему возвращены вот по новому закону, который наш президент подписал, в виде ваучеров, да, вот то, что делают сейчас все авиакомпании.
Это, то есть, ты на эти ваучеры можешь отправиться туда, куда можешь отправиться, ну, да, то есть, что да, открыто. Ясно. Да. То есть, если страна закрыта, мы бронируем, но не платим, покуда она не откроется.
Вообще,
а да, если открыто, то, значит, минимальный процент, там, 10%. И если все-таки теряем, то ваучерами. Ну, в общем, пусть они дальше распространяют новости, какие хотят. Теперь мы знаем,
ну, да, можно да, расслабиться,
на что у нас есть права, на что нет.
Да, Александр Мкртчян был с нами на связи, член президиума Альянса туристических агентств в России. Успокоил нас эксперт, да, думаю, что совершенно спокойно можно, можно планировать что-то на зиму.
Ну
вот,
да.
Если, тем, ну, тем более, что летом
не получилось. Надо заново привыкать к этому, мне кажется, вот мне.
Да, да? Ладно тебе, да ладно. К хорошему быстро привыкаешь.
Да, ну и отвыкать приходится быстро. Ой, ну, главное здоровье, как говорится.
Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него отправляемся тоже на экскурсию, практически отдыхать в коридоры власти. Никуда не переключайтесь.
Но вы же взрослые люди. А в отпуск еще не сходили? Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Коридоры власти.
Возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Бочинина здесь, в студии. Дмитрий Смирнов
на связи.
Нас встречает, да, возле коридоров власти, возле этой большой массивной двери с такой здоровой ручкой, в которой обычно...
Золотой.
Да, позолоченный. Ну, давай, позолоченный. Я, может, золотой. Не
да,
знаю.
Дима с нами. Дима, привет.
Дим, привет.
Доброе утро.
Я скучала, честно скажу.
Все скачали.
Есть, что сказать, взаимно, да? Вот суровый у нас человек, коллеги.
По сути, то же самое сказал, просто другими словами.
Так, ну, с Днем Знаний, во-первых.
Спасибо. И вас тоже.
Да.
Отправил своих в школу?
Да.
Эх, а мы нет.
Слушай, ну, давайте поговорим о том, что касается темы обсуждения. Ну, вот первое, что бросается в глаза, и, конечно же, всем нам любопытно, наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма «Учителя». Снова «Учитель», да, у нас то Матильда, то Цой на экраны. Что ты об этом знаешь вообще? Ну, при чем тут Путин, как говорится?
Ну, это такая была старинная футбольная советская поговорка. Не знаешь, что делать на поле с мячом, отдай пас Гаврилову. Вот в данном случае, в наших реалиях, не знаешь, что делать, пиши обращение к Путину и сообщи об этом. Там Путин, может, и не в курсе, что к нему обратились родственники Цоя, но вот если они об этом сообщили нам с вами, то для нас это событие. Ну, вот, и то, собственно говоря, и все. Не знаю, при чем здесь Путин.
Ну да, если не знаешь, что отвечать, говори Пушкин. Это вот тоже из этой оперы.
Говори на речи.
На речи?
Не знаешь, какая часть речи? Говори на речи.
Поймали, продолжай. Все, я сорвала рубрику, серьезно.
Хорошо, Дима, с вчерашнего дня что нам очень важно знать и ни в коем случае нельзя пропустить? Самое главное событие накануне вот понедельника, от последнего дня лета, можно даже так сказать.
Вы ничего не пропустили. Спокойно встречали осень, как бы, ничего не пропустили.
Но смотри, президент все-таки, мы утром анонсировали, президент все-таки пообщался с Синдзо Абе, с премьер-министром Японии, который уходит в отставку. У него там проблемы проблемы со здоровьем, в отставку уходит, говорит, не могу больше по состоянию здоровья выполнять свои обязанности. И в этом разговоре Путин и Абе подчеркнули путь на подписание мирного договора.
Он все очень сожалел, что никак не смог закрыть этот вопрос.
Да.
Дима?
Ну, это мы знаем по сообщению японской стороны, да, агентство Киода подчеркивает, что вот Абе ушел не просто так, он оставил, значит, в наследство вот этот путь к подписанию. Там, положа руку на сердце, да, Бог его знает, далеко ли мы продвинулись к подписанию этого самого мирного договора, там, ну, начали разводить крабов и родственников возить на острова, которые в этом году, кстати, японцы сами же и отменили вообще поездки из-за коронавируса. Поэтому тут, честно говоря, больше было благих намерений в действиях Абе, но мы ему за это, в общем-то, и благодарны. Угу. Худой мир, даже не подписанный, лучше вот этой самой ссоры или войны, от которой мы уходим.
Так, ну...
Еще одна громкая новость, от которой разорвало практически все, что могло разорвать накануне у всех либералов, оппозиционеров и все такое. Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы Следственного комитета.
Ну, я не знаю, когда это ночью там у них рвало, потому что это подписал он чуть ли там не в 11 вечера, опубликовали, скажем так, этот указ, да, там увеличил в 1,03 раза.
То есть на 3%.
Я, честно говоря, я не знаю, с чем это связано и зачем это было сделано, там, что это за индексация странная. То есть там можно предположить, что это сделано для того, чтобы, значит, всем остальным увеличили заработную плату, вернее, оклад, если говорим про служащих, да, потому что они отчитываются от первого лица всегда. Вот, но вот только из-за этого. Но 3% это какая-то очень непонятная индексация, я вам сейчас скажу, если это индексация.
Слушайте, а ты говоришь, вот мы начали с того, что вряд ли Путин об этом знает, вопрос это еще знает ли он, а в курсе он, что... Дима, ну, будь серьезным.
Путин питерский, поэтому знает точно.
Конечно, в курсе.
Нет, я к тому, что в Германии акции протеста против того, что, ну, вот, изоляция, да, скандировали люди Путин. Вот это ему известно?
Слушай, я думаю, что нет. Как бы, мало ли кто где. Тут, знаешь, тут такая вот происходит все время смешение, что если кто-то где-то что-то сказал про Путина, то Путин должен быть в курсе.
Вот это вопрос большой. Мы тут спорили с моим коллегой Мардатом. Он говорит, что вообще живет человек, президент в изоляции, что он никак, мы тут можем зайти в соцсети и так далее. Мне это в голове не укладывается, потому что, мне кажется, человек свободен зайти в соцсети, в телеграм-каналы, промониторить новости. Вот можешь как-то убедить меня или разубедить?
Конечно, могу. Я могу тебя убедить, что человек свободен, даже если он президент, зайти в соцсети, почитать телеграм-канал. Это мы отлично видим, например, Александра Григорьевича Лукашенко, который нам про это каждый день рассказывает практически, да? Это первое. А второе, ходит ли Путин в телеграм-канал и соцсети? Я думаю, что он может это сделать, но вряд ли он это делает, потому что, во-первых, у него и так источников информации навалом. Во-вторых, нужно ли ему это знание, вот что в Берлине кричали. Хотя, с другой стороны, вот во время недавнего относительно интервью он упомянул вот эту историю с афроамериканцем очередным, которого полицейские стреляли, да?
Да, да, просто в спину, да, он... и трое детей вот в машине, я помню.
Этот эпизод он произнес, то есть он это видео видел, да? Угу. Ну, вот, возможно, это была нарезка, может, новости, может, еще что-то. А может быть, он открыл телеграм-канал «Комсомольской правды» и посмотрел.
Может быть, просто...
То есть он не только слушает «Комсомолку» и читает газету, но и сидит у нас в телеграме, да.
Как сказал бы Песков, в таком случае мы этого не исключаем.
Дим, а Путин подписан на пул номер 3 телеграм-канал, самый крутой телеграм-канал про коридоры власти?
Наверное, ну, знаешь, я бы хотел сказать, тоже мы этого не исключаем, но я не знаю.
Ну, вообще, почему такой разговор зашел, надо объяснить людям, нашим слушателям, потому что вот это медийное пространство, в котором существуем мы, простые люди, и в другое медийное пространство, в котором существует президент страны, оно действительно вызывает вопросы, потому что это медийное пространство, то есть информационное, правильнее сказать, может зависеть от того, какую информацию ему доносит его, как это сказать-то, Дим, ну, окружение, да, люди, которые обязаны это и доносить. Вот,
ну, наверное, пресс-служба этим занимается, да?
Нет, ну не пресс-служба,
Там не только пресс-служба, там масса служб докладывает о самых разных вещах. Там надо понимать, что мы с вами питаемся новостями, а президент страны, который принимает решение, он обязан питаться фактами, да, то есть событиями. Произошло вот это, произошел вот этот прогноз вот такой. А не обсуждать там Михаила Ефремова, который вот что-то там...
Ты сейчас нас унизил, Дмитрий Смирнов.
Почему
унизил? Почему унизил? Я просто говорю, что у нас с вами разные зоны ответственности, да, и разный уровень ответственности. То есть, если бы мы с вами, от нас зависела там судьба по 40 миллионов в той или иной степени человек, то мы, может, тоже как бы меньше времени проводили.
Ну, тоже верно. Спасибо,
Дим. Читаю у тебя в Телеграме. Сегодня президент проведет формат телеконференции, примет участие во всероссийском открытом уроке. Коротко, что это такое?
Это Путин общается со школьниками, отвечает на их вопросы. И, как правило, это вопросы, как быть, кем стать и как этого достичь.
Ждем, следим. Спасибо большое,
Дмитрий Смирнов.
Наш специальный корреспондент, наш провожатый по коридорам власти, завтра вернется обязательно к нам сюда в прямой эфир.
И тут Ларсен завтра вернется, а я вернусь сегодня вечером.
Вот, вам даже до завтра Машеньку ждать не надо в нашем эфире. Сегодня вечером в 6 часов в программе «Вечерний Мардан» Мария Бочинина и Сергей Мардан.
Пойдет ребенка на День знаний.
И возвращайся, и возвращайся. А я к вам, дорогие друзья, завтра обязательно утром в 8 утра вместе с Тутой Ларсен вернусь. Обещаю.
Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову к себе домой, конечно. Восьмиклассница. По географии троя, а мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».